Виктор Поротников. «Царица Горго». ООО «Издательство Вече». 2024 год. Поротников Виктор Петрович. Родился в 1963 году в селе Будка Свердловской области в семье обычных сельских тружеников. Его отец, Поротников Петр Феоктистович, устроился работать шофером в геологическую партию. Вместе с геологами его семья кочевала по Уралу с места на место. В 1967 году Петр Феоктистович скончался от болезни, а его вдова и сын надолго осели в поселке Пышма Свердловской области. В Пышме прошли детство и отрочество Виктора Поротникова. Со школьной скамьи он увлекался книгами по истории, поэтому без раздумий и колебаний после школы поступил на ИСТФАК Петербургского университета. Учеба в университете и археологическая практика в Крыму расширили горизонт исторического познания впечатлительного студента. Параллельно с учебой в университете Виктор Поротников посещал лекции и семинары для начинающих литераторов при тогдашнем Ленинградском отделении Союза писателей. По окончании университета в 1991 году Виктор Поротников преподавал историю в школе сначала в городе Выборге, а затем в различных школах Петербурга. Уже тогда он пытался сочинять исторические романы, но эти попытки завершились ничем. Издательство отвергали неумелые рукописи неопытного автора. Прошли годы, прежде чем один из романов Виктора Поротникова наконец-то был напечатан в московском издательстве «Тера». Этот роман назывался «Василий Буслаев». Книга вышла в свет в 1998 году. С этого момента удача на писательском поприще стала чаще улыбаться Виктору Поротникову. Его книги печатались в самых разных издательствах, не только в России, но и за рубежом. Самыми читаемыми книгами Виктора Поротникова, по его мнению, являются романы о Древней Руси и из античной истории. Это романы «Игорь Святославович», «Василий Буслаев», «Батыево нашествие», «300 спартанцев», «Дарий» и «Митридат». Все они получили высокую оценку от читателей. На данное время Виктором Поротниковым написано 30 исторических романов, и он не намерен останавливаться на достигнутом в своем творчестве. Книги автора, опубликованные в издательстве «Вече». Игорь Святославич. Серия «У истоков Руси», 2023 год. «Братья Ярославичи», серия «У истоков Руси», 2024 год. «Клубок сварогов», серия «У истоков Руси», 2024 год. «300 спартанцев», серия «Всемирная история» в романах, 2024 год. «Царица Горго», серия «Всемирная история» в романах, 2024 год. Часть первая, глава первая. Еврибиад и Фемистокл. В это утро военачальники гурьбой пришли к палатке Фемистокла, афинского наварха. Фемистокл вышел к ним, прервав свою утреннюю трапезу. От него пахло оливковым маслом и чесноком. «Приветствую вас, друзья!» — сказал Фемистокл, затягивая широкий кожаный пояс на своей талии. На нем был лишь короткий хитон из мягкой шерстяной ткани, а на ногах — грубые военные сандалии с длинными ремнями, опутавшими его плотные икры крест-накрест. «Что стряслось? Чем вы так рассержены?» Военачальники заговорили все разом, перебивая друг друга. Их громкие голоса звучали с нескрываемым раздражением. Обступив Фемистокла, навархи изливали ему свою злость на спартанского полководца Еврибиада, вспыльчивость и грубость которого, по их мнению, просто невыносимы. «Еврибиад позволяет себе оскорблять нас в лицо, словно мы рабы, а не свободные люди», — молвил мигарец Эуситей. «Я и мои люди не желаем с этим мириться». «Еврибиад повсюду ходит с палкой и колотит ею за малейшие провинности не только гоплитов и матросов, но и стратегов. вторил Иосетию киосец Антимах. «Да что там провинности? И Эврибиад может ударить палкой просто за косой взгляд или за слишком смелое слово. Эврибиад не считается с нашим мнением», — возмущался эвбеец Клеат. «Любой совет с нашей стороны вызывает у него презрительную реакцию. Клянусь Зевсом, Эврибиад мнит о себе слишком много. Спартанцы прислали в общеэллинский флот всего-то 10 триер, а ведут себя так, словно от их участия в грядущих сражениях на море зависит судьба Эллады», — выркнул сикионец Феокит. «Эврибиад не понимает, что ему не по заслугам досталась власть Верховного Наварха, но по уговору спартанских властей с афинянами. Эврибиад столько же смыслит в морской тактике боя, сколько я смыслю в персидском языке». Хор одобрительных голосов тут же поддержал Феокида. «По совести говоря, у афинян больше прав на верховное командование», заявил Эусетей. «Ведь Афины выставили 200 триер, больше, чем любое из греческих государств. Будет справедливо, если наш флот возглавит кто-нибудь из афинских стратегов. Хотя бы ты, Фемистокл. Надо собрать войско и поставить этот вопрос на голосование». И вновь зазвучали одобрительные реплики военачальников. Все они знали обходительность Фемистокла, его ораторский талант и полководческий дар. Ведь благодаря настойчивости и прозорливости Фемистокла афиняне имеют ныне самый сильный флот в Греции. Благодаря искусной дипломатии Фемистокла эллины сумели объединиться в союз, дабы сообща противостоять нашествию персов, которые уже захватили Фракию, Македонию и Фессалию. Полчища Ксеркса стоят теперь у горного прохода Фермопилы, где их удерживает небольшое эллинское войско во главе со спартанским царем Леонидом. Дабы не допустить персидский флот в Локрицкий залив, на северном побережье которого расположен стан Ксеркса, общегреческий флот подошел к северной оконечности острова Эвбея. Здесь, у мыса Артемисий, греческие флотоводцы собирались дать сражение флоту персидского царя. Фемистокл постарался утихомирить страсти. «Я сейчас же разыщу Эврибиада и поговорю с ним», — сказал он. «Согласен, что его грубость переходит все границы. Однако смещать Эврибиада с его должности именно сейчас, полагаю, крайне неразумно. Спартанцы не смирятся с этим. Они отзовут свои корабли из общеэллинского флота. Следом за спартанцами уйдут суда коринфян и эгинцев, их преданных союзников. Этот раскол в наших рядах будет лишь на руку Ксерксу». Пошумев еще какое-то время возле палатки Фемистокла, военачальники разошлись, каждый к своему стану, которые были разбросаны вдоль низкого морского берега. Палатки воинов и гребцов прятались в тени деревьев, а совсем рядом от них стояли длинными рядами многовёсельные боевые суда, вытянутые на сушу. Стан спартанцев располагался рядом с палатками коринфян и эгинцев. Стоявшие на страже лакедемоняне сообщили Фемистоклу, что Эврибиад около часа тому назад ушел из лагеря на гору Телефрию, желая взглянуть с высоты на противоположный берег Эвбейского пролива, где находятся стоянки персидских кораблей. Вместе с Эврибиадом на горную вершину ушли Адимант, военачальник коринфян, и Поликрит, наварх эгинцев. Фемистокл поспешил к извилистой козьей тропе, ведущей на вершину горы. Ему вдруг тоже захотелось своими глазами узреть флот Ксеркса на другой стороне широкого пролива. По слухам, у персидского царя в 5 раз больше судов, чем у греков, собравшихся противостоять ему. Персидские корабли весь вчерашний день длинными вереницами втягивались в Эвбейский пролив, двигаясь вдоль полуострова Магнесия. Греческие дозорные на острове Скиаф вели подсчет вражеских судов, передавая свои сведения на Эвбею с помощью сигнальных огней. Судя по этим подсчетам, у персов имелось больше 1000 триер, не считая грузовых кораблей. Гора Телефрия, господствуя над мысом Артемисий, отгораживала своими лесистыми отрогами северный берег острова Эвбея от его внутренних областей, изрезанных невысокими горными хребтами и узкими долинами. Склоны горы были покрыты густым лиственным лесом и зарослями дикого орешника.